Говорит Радио Свобода. Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мой гость – блогер и популяризатор искусства Артур Чех.
Блогер, тиктокер-миллионник, искусствовед, популяризатор искусства, актер. Так тебя представляют в интернетах. А как ты сам себя идентифицируешь?
I'm a mechanic. Я себя идентифицирую как человека, занимающегося историей искусства. То есть я скорее называю себя историк искусства, нежели искусствовед, потому что в искусствоведческой деятельности очень важно искусство вести. То есть делать какие-то непосредственные открытия за счет исследований, да, и писать много, публиковаться и так далее и тому подобное. Поэтому я себя скорее называю историком искусства. Ну и, наверное, правильнее сейчас меня называть блогером еще. Да, потому что все-таки я работаю через социальные сети. Поэтому, да, историк искусства, блогер, арт-блогер. Вообще классно. Коротко и ясно.
У тебя актерское образование.
Yes.
Ты когда-нибудь работал по профессии?
Yes.
Как это было?
Работал по профессии, как бы играл во всяких небольших коммерческих и некоммерческих проектах. Сняться нормально я не успел. Я отчаянно бился и пытался какое-то время попасть в Рижский русский театр, здесь играть. Мне казалось, что это прям правильное и классное решение. Мне не сложилось, потому что я вел себя не совсем хорошо. Вот. Ну и плюс я не попадал, там квоты на места не было, 5-10. Вот. Но да, где-то с 2022 года я прекратил активно работать как актер.
В одном интервью ты сказал: «Я большой защитник, поборник современного искусства и борюсь за его неограниченную свободу и его возможность визуально и невизуально воздействовать на мир». Когда ты себя таковым ощутил?
Я так сказал? Красиво. Когда я себя таковым... На самом-то деле, в тот момент, когда я полностью засел на искусстве. Тут просто произошла такая история, что когда ты начинаешь осознавать, во-первых, тот факт, что искусство – это не линейная история, как ее принято считать в романтической, вот пост-ренессансной традиции, а что это бесконечное, хаотичное разбрасывание, да, параллелей, которые периодически пересекаются в истории, ты вдруг осознаешь, что современное искусство по факту не делает ничего такого, чего не делали раньше. И что самое главное, это искусство сегодня говорит о тебе намного лучше, чем искусство, которое было сделано 300-200 лет назад и так далее. И в связи с тем, что это тот мир, в котором мы живем, это те темы, о которых мы говорим, и это и так уже все то, что мы успели пройти на пути нашего существования как человечества, да, конечно, мне хочется его защищать, мне хочется доказывать, что это хорошо, правильно, классно. И почему бы искусству, особенно в сегодняшнем мире, да, не быть открытым, свободным, легким, потому что в этом и смысл искусства. Просто быть, свободно быть. И поэтому, да, я бы хотел об этом как бы говорить, защищать его.
Тогда я сейчас побуду адвокатом дьявола, потому что таким дисклеймером проговорю, что мне нравится современное искусство, но весьма популярна позиция в стиле: ну что это за мазня? Это же просто груда мусора. Да мой ребенок лучше нарисует, да и я лучше нарисую, все лучше нарисуют. Почему это искусство? Как ты относишься к такому? Насколько эта позиция упадочна и порочна? И такова ли она?
Нет, ни в коем случае не нужно говорить, что если вам не нравится несовременное искусство, то это упадочная позиция. Конечно, у вас есть... Я вообще ратую за то, чтобы человек свободно выбирал, что ему нравится. То есть это нормально, если тебе нравится классицизм, и это нормально, если тебе нравится там античная Греция и так далее. Просто, во-первых, когда люди говорят, что могут так же, или их ребенок может так же, у меня, во-первых, вопрос главный. Почему вы этого не сделали? То есть главное... То есть почему... Те вещи, которые, о которых каждый говорит, что он может так же, и он сейчас так сделает, да, чем они отличаются от их слов, да, почему это не работает, потому что они так уже не сделали. И в этом-то и основной прикол во многих открытиях современного искусства, что кто-то взял и сделал. В этой смелости, в этой возможности объяснить, да, способности объяснить, зачем, почему и как он это сделал, и вообще сам факт того, что он что-то реализовал, это отличает художника классного от того, кто вообще ничего не понимает и так далее. А второй момент – это то, что проблема заключается в том, что даже если... смысл именно в том, что все могут это сделать. Потому что на самом-то деле классическое искусство для исполнения намного проще. Потому что если заглянуть, как делалось искусство в классическую эпоху, да, то есть что? Ты приходишь, тебя 10-15, ну и у кого как, лет, от 4 до 15 лет тебя учат. То есть по факту ты работаешь по школе. тебе руки настраивают, тебе не нужно ничего на самом-то деле делать. А если с учетом того, что есть визуальная традиция, под которую ты должен просто, которой ты должен соответствовать, и есть еще огромное количество путеводителей, начиная плюс-минус где-то с 16 века, тебе дают книжку, где написано такие-то символы, их нужно комбинировать так-то и так-то. То есть по факту это сделать намного проще, чем додуматься до той мазни, которую производят сегодня. Следующий момент – это то, что все-таки традиция имеет, визуальная традиция имеет за своей спиной те опыты, которые сегодня называют мазнёй, и почему-то ее не считают таковым, да? Какие-нибудь росписи австралийских аборигенов вызывают у нас восторг, и мы почему-то не спрашиваем: «Господи, я тоже так могу, какой кошмар», да? Потому что на этом лежит вот эта многотысячелетняя история, я его называю эффект пыли, что все, что из прошлого, все, что до нас дошло, это значит автоматически замечательно и здорово, а сегодня вот фу, деградация, отстой, кошмар и полный ужас. Это совершенно не так, да? То есть то, что сегодня делается, это все равно когда-то как-то уже утвержденной вот этой классической традиции прекрасного искусства прошлого было, и поэтому я не вижу смысла как-то это пытаться унижать. Ну и самый, конечно же, главный момент – это то, что люди иногда просто не готовы подумать. Не в том смысле, что они глупцы, у них не работают мозги, а в том смысле, что и вправду очень комфортно цепляться за то, на чем тебя воспитали, за то, что в тебе внушили на протяжении лет, да, что, особенно если мы говорим про постсоветское пространство, после сталинскую эпоху, да, где все было построено на классической Греции, конечно, у тебя из-за воспитания твоего автоматически возникает подобная реакция. Но тут нужно не то чтобы научиться и быть таким же умным, как там знаменитые искусствоведы гаража, да, вспоминая эту прекрасную институцию, а смысл в том, чтобы просто на секундочку задуматься, посмотреть, спросить себя, спросить кого-то, кто знает, побеседовать, да, потому что, я не знаю, на моих лекциях очень часто люди приходят и начинают мне задавать вопросы: почему это искусство, да, почему это хорошо, тра-та-та. И я, ты задаешь им наводящие вопросы, да, которые, опять-таки, заставляют их усомниться в том, что их представление об искусстве может быть немножечко ложным, и они такие сразу: черт, да, то есть... Что такое искусство вообще? Где была заложена эта интенция? Я не знаю, какая может быть в этом идея? И так далее. То есть здесь момент просто, что это привычка так говорить, это раз. Во-вторых, это недостаток, конечно, образования, что ты не смотрел назад и не знаешь, что это, по сути, продолжение того, что уже было. Ну и вообще в целом, да, обида, наверное, и горечь, и зависть в том числе, потому что... Ну, не ты был тем, кто это сделал.
И не ты продал эту груду мусора, назвав ее искусством.
Конечно, можно говорить: я тоже пойду продам. Так пойди продай. В этом ты и прикол, что искусство сегодня тебе предлагает. Пойди продай. Ради бога, миллион галерей, арт-фейры в каждой столице мира ежемесячно. У тебя возможностей просто уйма. Но ты сидишь и говоришь, что это плохо, хотя это тоже так можно.
По поводу переплетений, если я тебя правильно понял, это ты имел в виду, когда сказал, что художники обожают воровать. Рафаэль увидел Сикстинскую капеллу, я тебя цитирую, и с этого момента все его мужики стали накачанными. Почему ты раз за разом в разных интервью отвергал слова цитирование, омаж, какие-то вот такие помягче, что ли?
В случае с Рафаэлем это, в прямом смысле воровство, потому что это не цитирование, он такой, то есть он по-доброму это делал. Воровство — это вообще хорошо в искусстве, потому что я вообще постмодернист и считаю, что и вправду ничего нового под солнцем нет, и по сути всегда художники, они что-то в своей жизни видят, и они это в прямом смысле это хорошо. Да? Ренессанс — это самый наглядный пример. Не знаю, ты смотришь работы Пальма Веккио, который увидел там стесняющуюся Венеру, и ты сразу видишь, что в его Сусане и Старцах она уже вот сидит вот в этой вот позе, да, вот прикрываясь, да, потом он ловит эту иконографическую модель, наполненную определенной экспрессией, смыслом, и сразу ее тянет к себе. И это здорово, и это правильно. И цитирование — это немножко другое. Цитирование — это скорее момент именно уже постмодернистский, когда ты намеренно берешь там какую-то работу, ее цитируешь и добавляешь, наслаиваешь на нее какие-то штуки. Там это происходит так, что это модно, это ярко, это круто, и поэтому я просто это к себе возьму, могу даже никому не говорить спасибо и просто делаю. И все такие, вау, как классно, классно. Особенно с учетом того, что рынок был настолько бурлящий, активный, еще не настолько глобализованный, да, то есть у них не было соцсетей, чтобы сказать, этот своровал оттуда, этот своровал оттуда и так далее. И они как бы этим пользовались, да, потому что ты стянул во Флоренции, поехал в Болонью, сделал там. Ты стянул в Риме, поехал, не знаю, куда-нибудь в Антверпен, там это сделал. И ты как бы звезда абсолютная. То есть и это здорово, это нормально, это правильно. Искусство... Просто есть момент. Человеческое существо не способно, вот наш мозг просто не способен придумать что-то абсолютно новое. Он всегда как бы комбинирует то, что стоит у него, было перед его глазами. То есть он всегда переворачивает, выворачивает только то, что он когда-либо в своей жизни увидел. И поэтому это нормально. Эта живописная традиция строится на бесконечном воровстве скорее, чем на... Вот
ты как-то задавался вопросом перед своей аудиторией об этике творца и его творения. Нужно ли это разделять, нужно ли оглядываться на биографию Ван Гога или Гогена? А ты сам как бы на этот вопрос ответил?
Ой, это очень от случая к случаю зависит. Вообще, в целом, я за Барта, автор пошел вон, он умер. Да? То есть я всецело верю в эту историю, да, что как бы автор делал десятое. Важно, как это резонирует, важно, какой как бы, виден ли этот контекст, да, видна ли эта идея, которая туда вставлена и все такое. Но в целом есть отдельные эпизоды, когда биография просто помогает чуть-чуть понять, и биография нужна особенно искусствоведам, чтобы они могли распределять, да, вот это творчество его, этого периода, это этого периода, это этого периода. Биография еще очень помогает исследователям, допустим, есть без авторства, да, работа, но ты знаешь, что вот этот работали здесь, ты можешь посмотреть на их работы примерно этого периода, ты можешь посмотреть на то, что с ними в жизни происходило, что могло повлиять, да, с чем они могли познакомиться, чтобы их работы стали плюс-минус такого формата, и это тебе поможет сказать, так это вот это открытие, ура, делаем выставку. То есть это, конечно, полезно для искусствоведческого сообщества. Для конкретно зрителя вообще ни разу нет. Но это полезно. То есть никогда не будет лишним просто узнать о жизни другого человека. Может, тебя самого вдохновит, ты узнаешь, как там, не знаю, какой-нибудь Ван Гог, да, очередной. И тут не получилось, и тут не получилось, и тут не получилось, и тут не получилось. И перед тем, как покончить жизнь самоубийством, он решил еще 10 лет поиграть в художника. Может, тебя это вдохновить не сразу покончить свою жизнь самоубийством, если у тебя ничего не получается. Но это же хорошо и здорово.
Пожалуй. И к слову о Ван Гоге. Пару лет назад я обнаружил в музее Ван Гога в Амстердаме плюшевые игрушки в виде Ван Гога. И мне это показалось каким-то апофеозом попсятины Ван Гога. С ним продают зонтики, с ним продают тетрадки, блокноты, ручки. Плюшевые игрушки в виде Ван Гога. Почему он такой попсовый?
Ой, ну сложно сказать, на самом деле. Очень много факторов, да. Все-таки с 50-х годов плюс-минус он стал уже суперпопсовым, да. Вспоминаем роман, экранизированный Ирвинга Стоуна, да, «Ван Гог», вот когда он в 50-е сделан. Тут нужно понимать, что просто эта история очень близка, эта история очень проста, на самом-то деле, для понимания, да. И так сложилось исторически, что рынок просто набивал цену на Ван Гога за счет популяризации его такой печальной биографии, которая очень хорошо складывалась еще в 20 веке с этой романтической традицией, что художник должен страдать, быть голодным, но отдать все за свое искусство. Да, и поэтому это все набирало постепенно мощь, да, и в связи с тем, что искусствоведение не было особенно сильно доступно, да, оно только существовало в таких вот дурацких книжках типа 100 афоризмов или 10 самых главных историй, на этом зарабатывались деньги, да, и поэтому это дошло до сегодняшнего момента. Но по факту, 100 лет назад, конечно, Ван Гог не был настолько популярным, хотя он и бомбанул там в 10-е годы 20 века, когда была опубликована и переписка там окончательно, когда он в Америку доехал и все такое. Сегодня просто коммерция очень хорошо пользуется мифами, потому что мифами, которые попадают не совсем в рациональную часть мозга, а в наш эмоциональный интеллект, да, они прям хорошо работают, да, на них можно заработать деньги. И это круто, почему нет?
То есть это всегда вопрос маркетинга, почему одни художники известные, другие неизвестные?
Однозначно. Это ни в коем случае не вопрос величия. Это нормально, когда такие гениев, как Вермеер и Хальс, или Боттичелли, или Караваджо, просто вылетают из истории лет на 300. Это нормальное абсолютно явление. И тут вопрос, конечно... Вообще, в принципе, популярность любого художника всегда строится именно на том, как его воспевают. Вот нам повезло, что Вазари единственному Микеланджело посвятил там типа 40 или 60 страниц своей первой биографии. Поэтому Микеланджело крупнее всех остальных, о ком он успел написать. И так как Микеланджело всем нравилось воспевать, они его и воспевали, и воспевали, и воспевали, и воспевали. Вот он теперь самый гений. Хотя Джамбалони лучше. Мне так. Конечно, чуть-чуть попозже, но Джамбалони намного интереснее.
А вот эта теория, что художник должен быть голодным, потому что это мотивирует его на творчество.
Что за бред? Тогда получается, любой человек должен быть голодный, потому что это мотивирует его на работу. Рисовать, ваять, создавать объекты, вообще заниматься искусством – это работа всегда была в первую очередь. И художники всегда творили за деньги. Всегда они хотели зарабатывать больше. Это абсолютно нормально. Абсолютно нормальное явление. И говорить про то, что художник должен творить только ради какого-то непонятного абстрактной идеи искусства, которая уже вообще никем нормально не формулируется, это полная глупость. Не должен человек быть вообще голодным никогда. Желательно. Это плохо.
Мы беседуем с блогером и популяризатором искусства Артуром Чехом.
Твоя цитата. «Чем ближе мы приближаемся к современному искусству, тем меньше жизнь художника имеет значения». Если я правильно понял, тебе еще нравится инсталляция Ильи Кабакова «Человек, который улетел в космос».
Ой, да, Кабакова.
Но насколько важно знать биографию Кабакова или хотя бы понимать, что такое московская совковая коммуналка, чтобы понимать, о чем эта инсталляция?
Тут не совсем художник, это все-таки эпоха. То есть, насколько Кабакова это лично бесило, это уже вопрос десятый. Если ты знаешь об эпохе хоть сколько-нибудь, в принципе, эпоху, наверное, всегда важно знать, чтобы понимать вообще в целом, о чем идет речь. Если ты понимаешь эпоху, и как люди тогда жили, и что это могли быть за ощущения, то, конечно, намного проще создать произведение искусства. Но сам факт того, что он сделал дырявую комнату, разве это не круто? Это же уже круто просто. Вот, да. Эпоха первична. Человек – дело десятое, я считаю.
Вообще, чтобы быть художником, обязательно академическое образование?
Нет, не обязательно академическое образование, потому что если существует формула, как создавать искусство, то это уже не искусство. То есть тогда получается, что это что угодно. Да? Это то же самое, как рецепт приготовить себе пасту. Это просто ремесло, определенная профессия. Конечно, практика под наставлением опытного человека – это большой плюс. Неважно, в какой медиа, грубо говоря, в каком жанре ты работаешь, но по факту нет. Что значит? То есть, что такое искусство? Искусство – это абсолютно любая хрень, которую таковой называют художник и еще один человек, то есть потенциальный зритель. Если мы исходим из этой формулировки, то как можно научить делать искусство? То есть, как это вообще возможно? Как можно дать бумажку и сказать, вот тебе, пожалуйста, вот мое благословение, работа? Ни в коем случае. Нет. Конечно, нет.
Перед началом войны ты жил в Москве.
Да.
Как и когда ты уехал?
Я уехал сразу, как началась война. Точнее, не сразу, я был 24 февраля в Грузии. Я упал с очень высокого холма в ущелье. Я думал, что я умру, но мне повезло.
То есть не фигурально?
Да, я в прямом смысле упал. Да, мы катали. Это было ужасно в том смысле, что мы смотрим эту речь деда, да? Советский Союз, Ленин, образование, ничего не существует. Я думаю, мы уснули, потому что мы катали на лыжах, это очень тяжело было слушать. И я вообще ранняя пташка, да, и я не знаю, что меня дернуло, но я проснулся тоже в районе 5-6 утра. И я просыпаюсь, и я все это вижу, я думаю, какой коллапс. И находиться на курорте, когда ты сидишь в гондоле, и напротив тебя сидят украинцы, которые смотрят, как бомбят их аэропорт, и они теперь вообще не понимают, как им вернуться домой, это, конечно, было ужасно. Я не россиянин, у меня не было такого, господи, мне стыдно, я это устроил. Хотя, если честно, я понимаю, что я тоже имею к этому отношение, и я могу тоже покаяться, потому что до этой войны некоторые вот эти имперские моменты, которые вкладывались в тебя, в твой интеллект, в твою душу российской современной культуры, они во мне тоже были, потому что я воспитан в русскоязычном круге. Вот, да, и было ужасно, это все стыдно, поэтому после этого мы, пытались покататься, но я в итоге потерял контроль, упал в ущелье, но не мог 3 дня нормально ходить, но мы как-то вернулись в Москву, параллельно заехав в Ригу, где у меня была лекция, и как только мы доехали до Москвы, мы просто сразу собрали манатки, у нас не было ни квартиры, ни денег в тот момент, вообще ничего не было, я вообще не понимал, кому нужна эта будет хрень моя в ТикТоке про искусство, я думаю, все, пойду опять монтировщиком работать, нет! И мы просто собрали вещи и уехали где-то в районе 10 марта, когда появилась возможность у отца моей жены, которая живет в Москве, нас довести до границ. Это было смешно просто. Забрали 2 чемодана, 3 кота и забили пластиковую коробку из IKEA каким-то хламом, который нам понадобится, мои штативы для съемок, книжки. Было вот это было еще все полностью обледенело. И я не знал, как тащить эту штуку, потому что у меня сразу сломались колесики от веса. И мы, Варин папа, просто он смешной пипец, он обмотал этим канатом для машин эту штуку, сделал, закрепил это все дополнительными шнурами, и я вот так вот ее типа через границу тянул. И когда мы подошли к эстонской стороне, они увидели меня тащащим эту груду хлама, и они такие... А я сразу поняли. Это было прекрасно. Ну да, мы собрали манатки, буквально вот как только появилась возможность, мы вот в начале марта уже свинтили.
Видел в Инстаграме пост с анонсом твоего выступления в Тюмени 25 апреля 2022 года.
Да, я ездил в Россию.
Ездил?
Да, я ездил, потому что я на самом деле искренне до сих пор так считаю. Я считал, что то есть война войной, но люди должны получать культуру. То есть они должны, ну, то есть они же все-таки остаются людьми, да, у кого-то нет возможности уехать и все такое. Но они как бы, кто, если не я, как бы приедет и прочитает лекцию об искусстве, как бы. Плюс, как бы, мои лекции, они никогда не были цензурированы, да, то есть для меня было нормально приезжать туда, читать лекцию про Босха и проводить параллели с современной сумасшедшей ситуацией в российском официальном правительственном мире. Или рассказывать про то, что геи — это нормально, пожалуйста, ребята, не перестаньте ненавидеть. Или говорить о том, что это как бы кросс-культурность — это то, к чему мы идем, это здорово и все такое. Но когда меня дернуло только в октябре 2022 года, да, и когда они начали бомбить второй волной и прям по жести, когда они всю инфраструктуру уже вообще ничего не стесняясь стали фигачить, вот тогда я сказал только стоп. Только тогда до меня дошло, насколько типа, нет, я неправильно поступаю. Но я искренне верил и хочу, я бы с удовольствием это продолжал делать, что я, ну, им, этим людям же там нужен контент правильный, хороший, без этого зла, ужаса и кошмара. Вот, да. Ну, сложная ситуация.
Ты говорил, что ты пытался пилить контент во ВКонтакте, когда в России заблокировали международные соцсети.
Да.
Зачем?
Мне, ну, по той же причине. Плюс ко мне пришли и сказали, типа, во, переходите на ВКонтакте, мы вас форсанем, типа, туда-сюда. Я думаю, ну, надо спасать ВКонтакте. Надо в этом мусоре сделать какой-то островок. Ну, хотя я тоже иногда делаю мусор. Вот, но... Мне казалось, да, у меня была вот эта вот спасательная идея, что надо этим людям давать хорошие вещи. Я туда зашел, и я подумал, раз меня захантили, значит, у меня будет полная свобода. Значит, если я им нужен, значит, мне дадут делать все, что я захочу. А они мне стали вставлять сразу палки в колеса. Я сказал, вы что, ребят, зачем вы меня позвали, если мне нельзя говорить слово «сиси»? Вы нормальные вообще? Типа, зачем делать настолько тупые ограничения? Я же не говорю, что Путин умри или еще что-нибудь в этом духе. Но они мне стали пилить ограничения, я сказал, ладно, все, до свидания.
Какие еще были палки?
Ой, они мне на все, что угодно ставили. То есть любое матерное слово, все, сразу. Даже за... Ну, я пикаю. То есть как бы я ругаюсь матом, я этого совершенно не скрываю. Но мне почему-то так сложилось, да, что я либо ищу замену каким-нибудь дебильным словом, либо пикаю. Потому что когда... Пик, и так понятно, что за слово там произносится. Вот. То есть любой, даже пик, сливаем. Вся обнаженка, сливаем. Хоть какой-либо намек на политику, даже если ты говоришь о политике какой-нибудь, не знаю, Персидской империи, сливаем. Какие-то территориальные какие-то моменты, да, может быть, спорные, сливаем. То есть любой повод. И я подумал, зачем мне пилить контент вот для вот этих детишек, которых надо гладить по головке. Ужас. Но я попробовал.
Пока я листал твои рилсы и тиктоки, у меня как-то просто автоматически срабатывала пропаганда ЛГБТК, экстремизм, оскорбление чувств верующих, тын-тын-тын-тын и прочие прелести Российского уголовного кодекса.
Да.
Эти мотивы у тебя появились уже после отъезда сюда? Или
нет,
ты цензурировал себя изначально?
Нет, с самого начала. Ну, как бы... Во-первых, как бы да, я никогда не брал во внимание какие-то законы какого-то автократа, да, то есть мне было как бы без разницы. Это мое мнение, мои мысли, мое ощущение. И как бы я, наоборот, не стесняюсь жестить, потому что я все равно придерживаюсь той точки зрения, что большинство нормативов, большинство этических и моральных, да, моментов, это все-таки в первую очередь логическая конструкция, общественный договор, который с легкостью всегда могут пересматриваться подобно языку мутирующему тоже изо дня в день. И моя задача иногда пожестить, особенно если я стараюсь представить ту или иную проблему с точки зрения художника, о котором я говорю, да, она не столько для того, чтобы кого-то оскорбить, но для того, чтобы в очередной раз показать, друзья, это все очень относительный момент, да, у вас есть полное право выстраивать свою какую-то, в соответствии с, если мы говорим про жизнь государства, там туда-сюда, моральную систему, да, ориентиров, но по факту это как бы не значит, что, во-первых, каждый другой человек должен мыслить точно так же, и что вообще вами выбранная позиция, пускай она разделяется миллионами, а то и миллиардами людей, что она единственная объективно-природная истина. Потому что это мораль – это всегда момент общественного договора. Это то, что логически придумывается обществом. Это не природное явление. И нужно напоминать о том, что оно достаточно относительное. Да, и поэтому как бы я не стесняюсь жестить. Плюс, ну черт возьми, это же бывает иногда прям смешно.
Но это не было бы смешно товарищу майору, который мог к тебе прийти, в принципе. У тебя никогда не было опасения. Ты же, получается, если бы не война, так сейчас и жил бы в Москве, скорее
не,
всего.
Нет, если не война, конечно. Нет, вообще ни разу. Вообще ни разу. Нет, ни разу. Конечно, нет. Я даже об этом, если честно, не думал. Ну, типа, нет. А за... Нет, я никогда об этом, этого не боялся. Я не стеснялся. Я, в принципе, не считаю. Ну, зачем бояться? Если бы меня посадили из-за того, что я пилил тиктоки, это было бы так смешно. Это было бы очень... Я очень тревожный человек, да, и я бы ужасно тревожился там внутри вот этого всего кошмара. Но глобально, особенно в России, когда я жил, у меня все-таки был момент, ну, черт возьми, я европейский гражданин. На крайняк, кое-как, с откупами там туда-сюда, но меня вытащат. И это был бы просто отличный лишний повод сказать, ребята, смотрите, какой коллапс. Так что говорите свободно.
Как сейчас искусство рефлексирует на тему войны? Может быть, ты видел какие-то произведения по этому поводу?
Очень активно рефлексирует на тему войны. Очень много. За исключением каких-то самых крупных музейных классических институций. Да. Есть просто проблема в том, что искусство перестало рефлексировать на тему войны везде, кроме Украины и России, по большому-то счету. Да. Ну, наверное, сейчас еще немножко к нам прибавится Армения с Азербайджаном, вот, потому что, конечно, там тоже очень все плохо и тяжело. Ну, так сказать, чтобы я следил прямо за антивоенными акциями, объектами, вот этими всеми произведениями, не могу сказать. Я как-то не ставил себе это целью. И плюс, да, у меня сложности. То есть я открыто высказываю свою позицию, но я придерживаюсь все-таки той той точки зрения, что не надо грузить этим своих зрителей каждый день. Поэтому я немножко в другом поле существую. И стараюсь заходить к этому скорее со стороны классики, нежели со стороны сегодняшней актуальности.
Я беседовал с блогером и популяризатором искусства Артуром Чехом. Это проект «Свободный разговор».